Довар, Форд, демократи, республіканці, Кока-кола, бургери, бейсбол, Голлівуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Сегодня, как я уже анонсировал, мы поговорим с вами об очень-очень интересном персонаже американского спорта. Я думаю, кстати, не только американского спорта, но и вообще вот такого культурного своеобразного феномена Соединенных Штатов Америки, промоутере, менеджере, организаторе боев Донни Кинге. Неоднократно, несколько раз вы обращались по поводу организации, по поводу того, чтобы организовать программу об профессиональном американском боксе. Я вам скажу честно, я не взялся бы, потому что делать спортивную передачу, это, так сказать, я не думаю, что мне хватит квалификации грамотно это делать. И вы знаете, что «Америка Лайт» — это не какая-то спортивная передача или музыкальная передача. Мы здесь, скорее всего, обсуждаем какие-то все-таки тенденции общественные, политические, культурные в целом. Поэтому сегодня я расскажу именно об этом вот феномене Донни Кинге. Тем более мне, я уж не знаю, посчастливилось или не посчастливилось встречаться с ним в Нью-Йорке, это было давно. Но тем не менее, я вот думаю, что поговорить о нем, о человеке, который прошел удивительный путь, до сих пор жив, ему 92 года, уже, конечно, былого влияния не осталось. Конечно, он уже не влияет на это, уже другие люди перехватили это. Но все в один голос говорят, что именно с Донни Кинга началось восхождение профессионального бокса как настоящего такого бизнеса, вот в американском смысле этого слова. Такие гонорары, такие кассы, они появились именно с Доном Кингом. Это недоучившимся, абсолютно относительно безграмотным человеком, но, конечно, человек, который обладал совершенно потрясающим чутьем, ну, своеобразным талантом организаторским. Давайте тогда дадим ему это. Так что, как вы сами понимаете, поговорить об этом человеке, я думаю, стоит. Потому что он в очень большой степени отражает тенденции, которые происходили, были тогда в Америке. Да и, собственно говоря, сейчас, я думаю, очень многие вещи можно объяснить, если мы немножечко ретроспективно заглянем все-таки в историю спорта, в историю Америки. Я думаю, нам придется и очень многое, может быть, даже пересмотреть в своих взглядах. Фильм, который в свое время вышел, художественный, Уайн Раймс играл его, замечательный, хороший, на мой взгляд, фильм, там как раз он так и назывался, «Только в Америке», потому что действительно этот феномен мог произойти только в Америке. 1931 год, город Кливленд, беднейший черный район, так называемый, в семье из шести детей, пятым рождается Дон. Вот он, значит, полностью был предоставлен, что называется, улице, не очень хорошо учился, хотя школу все-таки закончил, кстати, обладал феноменальной памятью, мог спокойно переумножать двух-трехзначные цифры, то есть природный талант, конечно, был, но в 10 лет он теряет отца, вот это очень важный момент, потому что в какой-то степени, неизвестно, как бы его сложилась судьба, но вот как действительно смерть отца, она сыграла вот такую достаточно сакраментальную роль, судите сами. Дело в том, что его отец работал на сталелитейном заводе, и он погиб, вот несчастный случай, именно вот во время рабочего дня, и его семья получает достаточно приличную, ну, по тем временам, так сказать, страховку. И это позволяет матери вот со всеми, так сказать, его братьями и сестрами переехать в более такой, скажем так, фешенебельный район. Ну, относительно это все, конечно, представьте себе, 10-летний парень, это, так сказать, фактически, ну, сразу вот после войны, что называется, было, даже еще во время войны, вот у них такая вот возможность, и, признаться, семья использует на все. Он поступает в хорошую школу, более того, Дон Кинг поступает даже в юридический колледж, ни много ни мало. Вот, и как ни странно, так сказать, он достаточно успешно там пытается учиться, но человеку все мало. Вы понимаете, в чем дело? Он ходит по послевоенным Кливленду, он приезжает в Чикаго, он приезжает в Детройт, он видит, как быстро, бурно развивается вокруг него жизнь. Появляются самые разнообразные увеселительные заведения. Тогда еще не было этого феномена Лас-Вегаса, Атлантик-Сити, Калифорния еще тогда не блистала такими своими, как говорится, маяками привлекательными для развлечения. Но вот тогда вот Чикаго, Нью-Йорк, это были районы, которые достаточно, ну, что называется, отрабатывали эту повестку. он видит дорогие машины. Он, кстати, потом, когда уже занимался букмекерском в Кливленде, и у него кличка так и была, так сказать, прилизанный Кадиллак. Вот, он, так сказать, очень любил эти большие машины, цветастые. Но это был такой период, я думаю, вы даже можете по некоторым фильмам понять, это вот был такой момент, когда стали появляться первые богатые черные, что называется. И он, Дон Кинг, включается очень быстро, смотрит, что происходит, и он прекрасно понимает, для себя, по крайней мере, что учеба-то, собственно говоря, не нужна ему. Все, что ему нужно было, он выучил уже на улицах Кливленда, Чикаго, Детройта, и он решается в своем родном городе Кливленде открыть, как, ну, как вы думаете, что? Ну, подпольное казино или такую букмекерскую контору. Так что здесь вот мы с вами прекрасно понимаем, он начинает вот заниматься именно этим деятельностью. Подпольная лотерея у него получается. Вот. И здесь, так сказать, происходят очень любопытные вещи с ним, которые, ну... Это наверняка вот тот самый случай, если вас это не убивает, то это делает вас сильными, потому что Дон Кинг вот во время своей такой-то уличной деятельности, да, вот подпольное казино, букмекерская контора, подпольное казино, которое он там делал, я надеюсь, вы понимаете прекрасно, что какой контингент туда приходил, потому что это же все нелегально было. Вот там по последним данным, он, когда он занимался всеми вот этими подпольными вещами, его порядка 30 раз арестовывали, можете себе представить? Каждый раз у него проблемы возникали, так сказать, то с полицией, то с какой-то влиятельной преступной группировкой. Однажды он даже подвергся нападению, но остался жив, но пуля, она прошла буквально там в миллиметре, задела даже ему затылок. Вот, и, ну вот, 1966 год. Ни много ни мало он убивает человека. Это его партнер, он говорит, что это самооборона. Вот, на самом деле выясняется, что это его такой полупартнер, который, как Дон Кинг думал, он украл у него там 500 или 600 долларов из кассы во время этого. Вот. Дон Кинг потом рассказывал, что произошло, и это отображено в этом, почему такое было. Он говорит, как ни странно, я, так сказать, защищал самого себя. Потому что если бы я это, вот он объясняет, это уличные законы, если бы я этого не сделал, то не было бы никакого респект, уважения. Я показал всей округе, что у меня нельзя красть. Он говорит, я рос вот в тех условиях, и я действовал, исходя из этих условий. И вы знаете, что думал? Он нанял адвоката, и тот смог, кстати, снизить обвинение до непредумышленного. Вот. И он, в конце концов, ни много ни мало, получает 3 года и 11 месяцев тюрьмы. Всего лишь. Всего лишь. Да вы думаете, на этом все закончилось? Нет. Потому что он потом у него, он обвиняется в убийстве еще одного человека. И это действительно было. Но там вроде бы дело было такое, что действительно кто-то залез в его контору и пытался уже украсть. И он его там просто пристрелил, что называется, на месте. И у того тоже было оружие, значит, человека. И полиция признала, что это была просто самооборона. Он вообще, что называется, вышел вчистую. Вот посмотрите, человек к 70-м годам подходит вот с таким бэкграундом, как мы это сейчас называем, с таким прошлым. Человек, который отсидел в тюрьме, и человек, за которым идет слава двойного, двух убийств. Ну так, ни много, ни мало. Ну вопрос теперь, уважаемые радиослушатели, сколько вы знаете менеджеров или, допустим, там, деятелей спорта, которые бы вот так были? Даже там какое-то, знаете, небольшие там проблемы с законом уже вызывают определенную оторопь и какое-то такое отчуждение. Но не с Доном Кингом. Потому что этот человек, так сказать, он, как говорится, говорил, что я, как говорится, живу по тем законам, которые диктуют мое окружение. Он, кстати, знаете, пытался быть боксером. Пытался быть боксером и в Кливленде еще, так сказать, подростком. Он получил моментально нокаут, ему сломали нос. И он говорит, все, я больше этим заниматься не буду. И вот стал заниматься вот именно вот такими, знаете, менеджерской, промоутерской работой. Так что вот видите, каким образом у него складывалось это. Он тогда, у него вышла биография в 2012 году. Он писал, я мог дать в морду. Я сломал 5 носов и несколько челюстей, но я был никуда боксером. Я не хотел одевать перчатки. В мои руки я мог носить только перстни. Вот так он говорил. Но у него, конечно, мания величия еще та была, потому что он говорил, что ну так вот, ни много ни мало, он заявлял, что я, как говорит Черчилль, я никогда не сдаюсь. Это действительно так и было. Это действительно так и было. Он, так сказать, ну что называется, шел на пролом. Абсолютно напролом. И вы знаете, он действительно, вот что называется, сломал систему. Система, которая контролировалась белыми, промоутерами. Система полностью причем контролировалась. Тогда на арену выходили постепенно уже именно негритянские боксеры. И Дон Кинг очень быстро вот сообразил, именно вот в этот период 60-х годов борьбы за гражданские права, он очень хорошо сыграл вот на этом ощущении, на этом чувстве. И он сумел переманить к себе фактически всех ведущих боксеров того времени. В том числе и Мухаммеда Али, потому что он именно ему тогда сказал. А Мухаммед Али тогда еще Кассиуса Клей было, когда он познакомился с ним. Это после того, как Кассиус Клей выиграл Олимпиаду в Риме 1960 года. Если мне память не изменяет, по-моему, 60-й год. И после этого он сменил имя на Мухаммед Али. И, собственно говоря, вот тогда Дон Кинг пришел к нему и сказал, что, послушай, белый промоутер никогда не будет тебе обращаться как с братом, а я твой брат, поэтому, пожалуйста, так сказать, давай лучше заработай со мной. Мухаммед Али долго сомневался, но дело в том, что тогда уже Мухаммед Али вступил вот в эту такую одиозную немножко организацию «Нация Ислам». Это такая, знаете, негритянская мусульманская организация. Она не... практически не признается вот каноническим исламом, они так очень дистанцируются друг от друга, но тем не менее, это была такая, знаете, очень не сколько мусульманская, сколько националистическая организация. И еще раз хочу, вот Мухаммед Али, это вот как раз он вступил в эту организацию, это там, где был, мы с вами уже говорили, Малькольм Экс, Аладжа Мухаммед, вот, который возглавлял ее, и вот, собственно говоря, Луис Фарахан, который сейчас возглавляет еще, ему тоже уже 90 лет скоро, это вот тот самый человек, который тоже очень таких резко антисемитских, националистических придерживался и придерживается мнения такого, и он, конечно, они все ему резко посоветовали, конечно, Мухаммед меняет, так сказать, пускай будет лучше наш брат, хоть он не в нашей организации, но все-таки негритянский промоутер это лучше, чем белый. Ну и что вы думаете? Конечно, Дон Кинг надул, обманул Мухаммеда Али на огромную сумму денег. Но, знаете, не будем спешить осуждать Дона Кинга. Не будем спешить, потому что это вот та самая категория человека, которая, ну, что называется, воровала с прибылей. Потому что то, каким образом поднялись тогда гонорары боксеров, это было беспрецедентно. Раньше негритянские боксеры были рады, если получали несколько тысяч долларов. Там, если это было несколько десятков тысяч долларов, это вообще считалось просто успех. Дон Кинг вывел это на миллионы и на десятки миллионов. Это, так сказать, он безусловно делал. Кстати, очень многие боксеры тогда говорили, да, действительно, Дон Кинг обещал нам 10 миллионов, а давал всего лишь 5. Но, говорит, с другими промоутерами, честными, мы получали 1 миллион в лучшем случае. И редко-редко кто-то нам обещал, предлагал там 2 или 3 миллиона. Вот так работал Дон Кинг. Он мог наличными совершенно расплачиваться. Форман вспоминал, великий Джордж Форман вспоминал, что после знаменитого матча, а, кстати, вот в этом году исполняется 50 лет знаменитого трепета в джунглях, знаменитого боя Джорджа Формана с Мухаммедом Али. Это в Конго, в Киншасе. Именно тогда Дон Кинг первый сообразил, что в Америке делать нечего. Америка уже приелась и присытилась этими. Надо выносить вот эти, так сказать, легенды бокса на мировую арену. Он сделал профессиональный бокс международным. Потому что наверняка любители бокса прекрасно знают, помимо этой, значит, трепета и лихорадки в джунглях, еще помнят знаменитую «Триллер в Манила». Да, это, так сказать, то же самое. Триллер, значит, бой в Маниле, это на Филиппинах, у диктатора Маркоса, Конго. Это диктатор, соответственно, Мабуту. То есть, так сказать, он заинтересовал этих диктаторов, которые, он знал, чего они хотели. Чего хочет диктатор, который имеет все деньги мира? Чего хочет диктатор, у которых там золотые не то что унитазы, а троны, автомобили и все? Он хочет международного признания. Он хочет, чтобы международная общественность обратила на них внимание, легитимизировалась, как бы мы сейчас сказали. И он попал в точку. И диктатор Маркос, и, конечно, Мабут, они были рады отстегнуть несколько миллионов долларов. Сколько бы там ни было, это им ничего особо не стоило, потому что они, ну, если Дон Кинг грабил своих боксеров, то те ребята грабили свой народ. И в любом случае у них денег было гораздо больше. И они должны, кстати, вот должен вам сказать, они, так сказать, с удовольствием поделились. Потому что и гонорары Формана и Мухаммеда Али были, и Фрейзер потом в Маниле, который бился с Мухаммедом Али, они, конечно, были мультимиллионные. Абсолютно. Сам Дон Кинг тогда он рассказывал, что после вот первого этого боя, он говорит, невероятно, говорит, я буквально за неделю стал богаче на 2 миллиона долларов. Я хочу обратить внимание, 1974 год. Это не нынешние 2 миллиона, фантики. Это 2 миллиона, так сказать, это когда галлон бензина стоил 39 центов. Это когда Ford Mustang стоил 3000 долларов. Это вот то время было, понимаете? Поэтому, конечно же, он вот открыл эту дорогу, вот этот ящик Пандоры, если хотите. И, кстати, вот говоря опять о нем, можно как угодно говорить. И, безусловно, я вот был свидетелем, но я бы вот здесь хотел бы оговориться. Утверждают, что Майк Тайсон, которого он тоже обманул, ну, по крайней мере, у них было судебное разбирательство, он чуть ли не избил его на улице. Вот фактических подтверждений этого нет. Этого нет, Дон Кинг это отрицает, никто вот толком не видел, там никаких съемок не было, это насколько вот все это было. Я лично слышал, как Майк Тайсон говорил, что Дон Кинг это великий человек, абсолютно, это великий человек, он о нем отзывался очень так с придыханием. Но потом, так сказать, что там между ними было, что называется, свечку никто не держал, мы не знаем. По крайней мере, они здоровались до последнего времени, вот они общались и, может быть, даже сейчас общаются, не знаю, вот за последнее время. По крайней мере, я вот вижу фотографии уже пожилой Тайсон и уже очень-очень пожилой Дон Кинг, обнимаются, здороваются друг с другом. А я увидел Дона Кинга, это, вы не поверите, во время съемок фильма «Адвокат дьявола». Это, по-моему, 96-й год был, это, значит, Madison Square Garden, там это съемки были. Там, кстати, по-моему, был вот как раз и Кличко тогда молодой был, вот, и он играл самого себя, собственно говоря. Вот, и тогда была небольшая пресс-конференция, спросили по поводу Майкла Тайсона, в чем дело, что там было, и тогда Дон Кинг, вот я помню, он сказал дословно. Вы знаете, говорит, что проблемы с боксерами возникают тогда, когда они вместо того, чтобы считать свои деньги, начинают считать чужие деньги. Вот тогда, говорит, возникают все проблемы. Поэтому им надо просто внимательно читать контракты и, как говорится, следить за всем этим. А он был, безусловно, как и его сын Карл, приемный сын Карл, у него трое детей было, два сына, одна дочка, родная дочка. Он, кстати, был очень, так сказать, преданным семье, он более 50 лет прожил со своей женой. Второй женой, он в 20 лет женился, потом развелся, и вот прожил со своей женой. Она недавно, относительно, лет 6 тому назад умерла. Он, это его подкосило, он именно после этого оставил уже, что называется, большой спорт. И он, конечно, на него это очень-очень-очень, как говорится, повлияло. И вот его сын Карл, он сейчас продолжает как бы его дело, но, конечно, уже не с таким размахом, не в такой степени. Так что вот это то, что касается у нас Дона Кинга. И помимо того, что говорили о нем, говорят о Доне Кинге, конечно, вот, но он всегда привлекает определенное, так сказать, понимаете, внимание, всегда. Потому что, конечно же, ни о каком промоутере не говорили так. И были случаи, когда он просто говорил, о нем говорили гораздо больше, чем о самих иногда боксерах. Ну, кроме таких, как Тайсон, допустим, или Эвандер Холлифилд, или Льюис, там такие уже суперзвезды. Но, как правило, так сказать, он всегда был, что называется, в гуще. То есть вспоминали их, вспоминали его моментально. Это уж, как говорится, все из них, все абсолютно в той или иной форме говорили, что он нас ограбил, что он нам не додал, он что он нам сделал. Но, тем не менее, вот говорили, но все равно шли опять к Дону Кингу, потому что они знали, что Дон Кинг обманет, но Дон Кинг, собственно говоря, и даст, собственно говоря, денег. Он знает, как заработать. Он организовал впервые, значит, показ по телевидению массовое, он стал продавать сетевым HBO право показов, на этом зарабатывал деньги. Поэтому, конечно, он развернул это дело достаточно серьезно. И вот, как я говорю, если так скупым языком, да, бизнеса, он воровал, конечно, брал себе, там, по разным данным, он сколотил себе порядка 400 миллионов долларов, но тем не менее, вот в Кливленде он известен тем, он, как ни странно, знаете, на старте лет стал разводить индюшачью ферму, стал заниматься вложением в недвижимость, и каждый вот год он по несколько тысяч индейок раздает бедным. Так что вот такое. Так, у нас полная линия, давайте мы возьмем звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Ростислав.
Да, Ростислав, здрасте.
По вашей трансляции не видно лозунг «Слушать, думать, знать», остался ли в студии. Вот Джон Ле Карре писал, что для авторитарной власти самое нежелательное – это обдумывание народом вообще чего-либо. Может, мы и лозунг убрали. Но, думаю, остался. А вопрос, вот я смотрел наш сериал из 90-х, и там была фраза, что он бывший спортсмен, и поэтому с ним надо поговорить по-бандитски. Ну, такой сейчас выбран характер разговора Парижа с Москвой. Угу. А вот интересно, сегодняшний герой «Америка Лайт» имел ли какой-то особый статус в американской мафии? Спасибо.
Ясно, да. Нет, он не имел, хотя у него были колоссальные проблемы поначалу. Он был, вот как, он был уважаемый, но он был бизнесменом. Он был бизнесменом, он ни в какие там банды как таковые не входил, но за ним тянется шлейф, и он постоянно был под колпаком ФБР, постоянно. Он постоянно это знал. Потом, не забывайте, он вырос на этих улицах. Он прекрасно, он не глупый человек. Он понимал, что можно делать, что нельзя делать. Он понимал, когда надо резко, что называется, выступить, заявить о себе, а когда можно уйти в тень и не нагнетать ситуацию. Я думаю, что это был тот самый случай, безусловно, человека с такими, ну, если не бандита, то с бандитскими наклонностями. Ну, простите, два убийства, да? Конечно, там это все очень достаточно под вопросом, каким образом было. Но, тем не менее, два убийства. Это же тоже надо, как говорится, с этим же жить еще надо было. Но, судя по его вечной улыбке, которая до сих пор, он особо там и не переживает, собственно говоря, по этому поводу. Вот. Он знал, как общаться, знал, как вести свои дела, вот. И, собственно говоря, он как бы утвердил себя. Ну, а потом, когда появляются деньги, он уже немножко по-другому начинает и себя вести, и у него другой круг общения был. Так что вот как таковой мафии не было. Я хочу вам сказать, что в то время говорить о какой-то вот черной мафии, вот как сейчас, допустим, есть просто банды латинос или, допустим, тогда этого еще не было. Тогда в очень большой степени все-таки еще Коза Ностра правила свои, так сказать, это. Но я хочу вам сказать, что Коза Ностра, она еще тогда не вкладывалась вот в эти вещи. Они занимались подпольными казино, они занимались букмекерскими конторами. Но вот организация, это же надо талант иметь, чтобы это все организовывать. А Коза Ностра тогда, что называется, стригла купоны. Вот и все. У них мозгов хватало, чтобы поставить там кого-то на казино или на какую-то контору и, так сказать, каждый месяц, как говорится, коллекшн делать, собирать себе свои деньги. Вот и все. Это даже считалось немножко как-то так, ну, барыжничество, что ли, если по-нашему говорить. Барыгой быть, если заниматься какими-то, так сказать, вещами, вот, которые связаны с бизнесом. Там, значит, Коза Ностра, это должна быть Коза Ностра. Он должен сидеть на кресле, все должны целовать ему перстень, а он должен, так сказать, там, считать со своим консьерьери, сколько ему там денег принесли или не принесли, там, или еще что-то. Так что он, как говорится, прошел между строек дождя, будем так говорить. АБС пишет, прическа у него огонь. Да, прическа — это вообще отдельная история, уважаемые радиослушатели, потому что сам Дон Кинг утверждает, что это, как говорится, было просто, говорит, божественное провидение. Его волосы встали дыбом, и они стали, говорит, вот в форме этой короны, говорит. Это вот согласно, это было созвучно моей фамилии, созвучно моим стремлением. Вспомните его кадиллаки, красивая жизнь, стремление его постоянно к этому. Вот. И, собственно говоря, вот он утверждает, что это именно было таким образом сделано. На самом деле, насколько я вот помню, это так проскальзывало, это его друг, он, так, как говорится, увидел, он ему сделал эту стрижку, и он решил вот эти волосы, наоборот, их расчесал и говорит, я, ты, говорит, теперь у нас король, значит, бокса, поэтому у тебя должна быть корона. Вот. И говорит, у многих есть разные короны, говорит, но у тебя будет корона, которой нет ни у кого. И вот, вот возникла вот эта вот прическа, которая потом уже стала, ну, его визитной карточкой, конечно же, вне всякого сомнения. Ага. Так, 29.8, Виктор, спасибо большое. Вот, так что здесь, конечно. Вот, я еще хочу вам сказать, что вот до перерыва я просто хочу вам сказать, что он сделал миллионерами, миллионерами порядка 100 боксеров. Вот чтобы вы себе представляли, каким образом это, при всем при том, что все было, как говорится, были, конечно, такие черные моменты, по крайней мере, очень многие обвиняют Дона Кинга в том, что именно он ускорил вот болезнь Паркинсона для Мухаммеда Али, он его заставил там драться с другим более молодым боксером, и, конечно, там Мухаммед Али был просто избит абсолютно, и Дон Кинг, как всегда, там, скажем так, удержал очень приличную сумму, и когда Мухаммед Али был в очень тяжелой ситуации, он вместо 5 миллионов, он ему дал 50 тысяч откупных, причем использовал для этого вот своих друзей в вот этой организации «Нация Ислама». Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим про Дона Кинга.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим о Доне Кинге, знаменитом, известном промоутере. 50 лет тому назад организовал он первый свой супербой под названием «Дрожь в джунглях». «Грохот в джунглях» так можно было перевести, в Конго, где дрались Джордж Форман и Мухаммед Али. Вот с этого началась уже такая новая эпоха в профессионального бокса в очень большой степени, которую, на мой взгляд, достаточно справедливо связывают с именем Дона Кинга. Так, Григорий спрашивает из Санкт-Петербурга. 20 июля у Тайсона бой. Не Кинг в случае Мустафы? Нет, не Кинг. Кинг вообще отошел. Он сейчас этим не занимается. А там, по-моему, он, Тайсон с каким-то молодым боксером, блогером, по-моему, дерется. Это, вы знаете, я вообще сомневаюсь, что это будет какой-то такой, знаете, вот профессиональный бой. У нас вот тут тоже устраивали, если вы помните, там Джигурда с кем-то дрался, там еще кто-то. Вот я думаю, что это, скорее всего, для такого развлечения. Хотя Тайсон, я так понимаю, ему деньги нужны. И, судя по тому, что он там вот у нас занимался до последнего времени чесом по России, ездил, куда его приглашали. Вот. Я думаю, что денежки, конечно, нужны, но вообще-то Тайсон постерегся бы, потому что возраст-то 60, надо очень аккуратно. Вот. А там все-таки молодость есть молодость. Ну, посмотрим, посмотрим. Я особо так не буду следить за этим. Узнаем результат. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Это Виктор 26, из эфир Подмосковья. Uh-huh. Откровенно говоря, бокс я не люблю, но тем не менее, люблю городки и плавание. Но тем не менее, значит, а были ли у него договорные матчи, это раз. Второй вопрос. И был ли он, значит, связан, ну, организовать бокс с нашими, как говорится, с ребятами, ну, типа, ну, я так прикинул, я там, единственное, что помню, это Попенченко. Угу. Вот некоторые скажут, вот тут старый баркас, тут вспомнил кого. Я, во-первых, не старый баркас, я фрегат с парусами. И вот хотел узнать, организовал ли он или, как говорится, имел отношение к боям с нашими, как говорится, боксерами.
Я понял.
Всего хорошего.
Спасибо.
Приятного эфира.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Значит, по официальной информации, Дон Кинг участвовал в организации боя нашего боксера Валуева. Более того, он хотел организовать бой с братьями Кличко, там у него были попытки. Но промоутеры Кличко, а я хочу вам напомнить, что Кличко начинали свою карьеру в Германии, и там были свои промоутеры, которые, так сказать, вот, я так понимаю, контролировали братьев Кличко. Ну, тогда еще спортсменов, а не выдающихся, в кавычках, политических деятелей. Так что, значит, Валуев только был. Потом, я, насколько помню, у Дона Кинга как-то не получалось получить. Он пытался организовать бой с Лебедевым, нашим боксером. Но это уже, по-моему, был такой полутяж. Это не супер тяжелая была категория. Вот. Но у него тоже там не получалось, это все срывалось. Более того, а с Лебедевым не получилось, там был скандал. Дело в том, что он должен был драться... Я вот сейчас не помню, с латиноамериканским боксером, и потом в самый последний момент его уличили в этого латиноамериканского боксера уличили в употреблении допинга, и бой был сорван, то есть Федерация бокса Невады, где вот в Лас-Вегасе должны были организовать, они, значит, соответственно, дисквалифицировали этого человека. И, естественно, вот промоутеры Лебедева, наши ребята, то есть, так сказать, я так понимаю, что это из России, они потребовали компенсации, потому что это же по их вине. Но Дон Кинг, значит, естественно, прикинулся, значит, грибочком, говорит, я вообще не знаю, о чем речь идет. Но, в конце концов, его все-таки заставили заплатить неустойку, там порядка 2 миллионов долларов. Так что там вот такие были полускандалы, они постоянно в той или иной степени были. И надо сказать, что он тогда, все-таки у него недостатка не было в боксерах как таковых. Тогда еще только-только наступала эра наших боксеров, вот 90-е годы. А вот компания, она у него называлась Don King Production, она очень стремительно расширялась. И он ну, как пылесос, всасывал всех боксеров. Алексис Аргуэлла, Ларри Холмс, Роберто Дюран, Сальвадор Санчес, там, Рикардо Майорк там, и много-много других. Вот. И, конечно же, он буквально их оплетал вот этими такими, знаете, абсолютно, так сказать, ну, недвусмысленными контрактами, после которых эти ребята вообще никуда не могли деться. Ну вот, посмотрите, что здесь пишет о нем. Он говорит, что он захватил в буквальном смысле контроль. Он, что он делал? Он, допустим... Ну, это, в принципе, так очень просто и жестоко. Вот боксер хотел сразиться с кем-то, да, на вечере, который он организовывал. То есть это уже был, конечно, выход. Ему представлялся такой шанс с одним условием. Если он побеждает, он обязан подписать контракт на дальнейшее сотрудничество. То есть он с победителем и моментально подписывал контракты. Вот, и ясное дело, что никто не хотел проигрывать сознательно, а когда он стал самым влиятельным человеком, то тогда уже желающих отбоя не было. Причем он вместе со своим приемным сыном распределял приблизительно такую прибыль. Подписывал двойной контракт. По одному контракту тот должен отдать 50% Дону Кингу, а по другому контракту он должен его сыну отдать 33%, допустим. Ну, вы можете себе представить, что там оставалось ребятам? Поэтому, когда там, допустим, была сумма призовых 250 тысяч, это вот конкретный случай, а ребята там получали, боксеры, 40 тысяч, 50 тысяч в лучшем случае, понимаете? То есть, это вот таким образом работает. Но проблема заключалась в другом, понимаете? Проблема заключалась в том, что те, кто приходил поначалу, они этих денег, 40 тысяч, они не видели. Для них это вообще была несбыточная мечта. Понимаете? Они потом, конечно, уже понимали, что могли бы там заработать больше, наверное, это, но они и рады были бы куда-то уйти, может быть, но ничего не получалось у них, понимаете? А Дон Кинг это все организовывал. И он действительно был там. Вот посмотрите, что о нем говорит, допустим, никто иной, как Сет Абрахам. Он бывший президент HBO Sport. Кинг был невероятно умным, он мог показаться вам простаком, но я никогда не встречал такого человека, наделенного вот таким умом. То есть это вот тоже, понимаете, все-таки говорит о нем. Он контролировал абсолютно все сферы, печатная продукция, билеты. Он на билетах зарабатывал миллионы, что вообще тогда было вообще немыслимо, понимаете? Почему были такие низкие гонорары у боксеров? Ну, кто там придет, кто сделает? А он это сделал, он перенес это. Madison Square Garden, это центральный, это не то, что Нью-Йорка, центральный спортивный зал и концертный зал. Этот зал, как говорится, символ Америки, а он там устраивал бои, понимаете? Он устраивал там бои, туда публика нью-йоркская, она шла. Именно на его, вот на его эти бои стали приходить и звезды Голливуда, которые в первых рядах сидели. Вот тот, те из вас, кто видел фильм «Адвокат дьявола», там как раз вот эта сцена, она очень хорошо описана. То есть, когда весь нью-йоркский бомон собирается, и Дон Кинг там, значит, как говорится, организатор этого всего. Но там приходили люди, конечно же, очень-очень богатые. Люди, которые не могли несколько тысяч долларов за кресло это заплатить. И, конечно же, ставки все делали. Это он это, как говорится, у него с молодости этот еще инстинкт там, подпольного казино. Он, конечно, остался. Конечно, остался он у него. И он зарабатывал где только мог. Зарабатывал для себя, конечно же, но зарабатывал для, собственно говоря, и для боксеров. Тоже это было. Это нельзя, как говорится, отрицать этого, да? Вот. И вот даже посмотрите, у него 1974 год, это когда вот первый, как говорится, вот это, ну, знаменитый бой, который в Республике Конго состоялся между Форманом и Мухаммедом Али. Ну, это вообще были там немыслимые вещи, потому что когда, так сказать, они там почитали, более миллиарда телезрителей по всему миру посмотрели. Это в то время, когда население было чуть больше 4 миллиардов, понимаете? Миллиард зрителей посмотрели, вот это, собственно говоря, и тогда вот он... Потом уже он организовывает, он уже заставил телевизионные компании платить деньги за это. Раньше боксеры и промоутеры хотели показать вот это, так сказать, выступление боксеров, и они там еще, ну, если не доплачивали, но они, как говорится, на поклон ходили к этим телевизионным компаниям. А он сделал так, что к нему стали ходить. И вот по последним, по тем временам, это цены 70-х годов, понимаете, у него было. Он на одних билетах 8 миллионов заработал, а ABC он заставил заплатить 3 миллиона, неслыханные по тем временам деньги, за трансляцию своих матчей. Так что вот здесь, как говорится, тоже это очень, как бы, я считаю, достаточно сакраментально. И говорит все-таки о Форбине как, ну, безусловно, так сказать, достаточно способным, скажем так, достаточно способным бизнесменом уже. Вот. Безусловно, он превратился в знаковую... Да, извините, я сейчас будем звать и звонки, и я буду читать по мере поступления ваши сообщения. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб работает у нас, да? Да, и ютуб-канал у нас работает, но еще бы. Ютуб-канал «Говорит Москва». Тоже присоединяйтесь, оставляйте ваше мнение. Вот. Да. Да, конечно, будем и о других еще тоже говорить, вот по мере возможности, о ком идет речь. Вы знаете, ну, собственно говоря, вот историю современного бокса профессионального, вот много было боксеров, которые приходили, уходили, восходила звезда Тайсона, потом Холлифилда, потом Льюиса, потом, так сказать, еще наши боксеры неплохо выступали, и конечно же, Валуев там один из первых, который был, Лебедев вот уже упомянутым, но в той или иной степени не все были связаны с Доном Кингом, понимаете, он стоял все-таки в этом. Вы знаете, он очень всегда, у него была такая традиция, когда иногда было так, что он был продюсером обоих боксеров. И когда он говорил, закон, говорит, такой всегда был. Ты приходил всегда на ринг, выводил двух боксеров, но запомни, что уходить с ринга ты должен был только с победителем. Вот это его, как говорится, была такая, знаете, это его кредо такое было. И, конечно же, он, ну, что называется, соответствовал вот этому своему принципу. Они такие, знаете, немножко такие пацанские, может быть, даже уличные все-таки маячки, которые он расставлял в своей карьере. Но, вы понимаете, это все работало. Это работало, да. Так, Хишадо пишет, Рафаэль, а что-то подобное про короля Формулы-1, Берни Эклстоуна, сделайте тоже, помимо спорта, у него личная жизнь очень классная. Еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присылайте, потому что вот по поводу бокса профессионального не пришли, так сказать, очень много пришло вот таких заявок. Я думал, я не знаю, так сказать, скажите, правильно ли я сделал, я не просто говорил о боксерах, потому что о них очень много, а я вот именно об этом человеке, феномене уже такой общественно-политической жизни Америки рассказал. Так что присылайте, вы же знаете, я всегда прислушиваюсь к вашему мнению. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, он промоутер. Ага. И есть интересная книга Александра Беленького, комментатора, там он очень все это описывает, начиная вот с тех времен, конечно, все очень. Все фигуры серьезные, но довольно мутные, если честно, так все обсудить по нему там. Угу. Ну, без него, наверное, не было бы сегодняшний бокс с тем боксом, который нам в памяти остался. Сейчас он опять меняется бокс. Он уходит уже из каналов, уходит больше в сеть. Uh-huh. А вот тот бокс, который мы помним, и Гендель, который комментировал, вот этот самый такой величайший, это, конечно, вот не без него прошло все. Uh-huh. А у Форда, конечно, удар назывался то ли летит бомба, то ли что такое, то ли летит пушка, вот его коронный удар, который uh-huh. отщипал.
Ну да, вы помните, как он 40 лет выиграл свой последний титул чемпиона?
С Мурером, да, это был по последний раунд.
То есть все абсолютно раунды проиграл, все да, раунды, 10, все проиграл и сохранил силы, вывел его буквально, как говорится, из строя уже, он уже уставший был.
Но он говорил, что я понимаю, что я его одолею, я видел, что он начинает сдавать, что он нахватался уже моей тяжелой руки. И мне осталось ему только вот довести.
Да, а Форман уж это, конечно, он был нокаутом. Спасибо вам большое. Yeah. Спасибо. Вот Эндрю пишет, что с Берни я лично знаком. Это вот вы, наверное, Эклстоун. Ну что ж, это замечательно. Если будет передача, я думаю, что мы обязательно к вашим воспоминаниям обратимся насчет этого. Конечно, это очень здорово, да, будет. Вот. Ну, давайте вернемся все-таки к нашему персонажу, потому что он сейчас отошел от дел. Да, действительно, сейчас его сын Карл в очень большой степени заправляет, но там уже появились очень много других новых людей, понимаете, и насколько вот я могу судить, все-таки вот сам бизнес сам по себе, он выстроен вот по тем лекалам, которые делал в свое время Дон Кинг. Потому что, как я уже сказал, что он был такой достаточно одиозной, конечно, фигурой, безусловно. Вот. Но, по крайней мере, сейчас очень многие в той или иной степени вспоминают о нем все-таки с определенной теплотой. Даже те, которые раньше говорили очень и очень-очень-очень плохо о нем, но как-то, наверное, со временем, вот уже сравнивая ситуацию, которая складывается в той или иной степени, они уже, может быть, по-другому переосмысливают это, потому что, это, конечно, человек, который был весь вот в этом, это его жизнь была, он это был, так сказать, он, так сказать, раздвигал, так сказать, буквально, так сказать, все рамки всего и дозволенного. Григорий спрашивает, а какую партию поддерживает он? Вы знаете что? Я хочу вам сказать, что вот в 2016 году Дон Кинг совершенно неожиданно выступил в Кливленде на одном из мероприятий, которое организовал тогда еще невыбранный президент Дональд Трамп. Хотя до этого он всегда поддерживал либералов, демократов. В частности, он был большой сторонник Обамы. Во время его президентской гонки он там и жертвовал что-то. Вот. Но потом, когда его удивленно спрашивали журналисты, а говорят, а вы, простите, вы все-таки как, вы за Обаму или вы за Трампа? Объясните. Он говорит, ни за того и ни за другого. Я вообще никакие партии не поддерживаю. Просто мне это, как говорится, нравится. А Трамп, он был его, как говорится, они были такими, ну, очень хорошими знакомыми. И Трампа он всегда, так сказать, выделял Дона Джона, говорил, что мы с тобой, говорит, очень похожи. Дон Кинг как раз у него спрашивал, говорит, а чем же мы похожи? Вот, это Дональд Трамп уже рассказывает. Он говорит, а то, что мы с тобой вместе сломали систему. Я думаю, что в какой-то степени Дональд Трамп был прав, как и Дон Кинг. Потому что в той или иной степени они все-таки, да, действительно, каждый по-своему, каждый на своем месте, но они ломали эту систему. Ломали систему, устанавливали какие-то свои новые правила. Система им отвечала. Как мы с вами видим это уж на примере Дональда Трампа, то это уж точно, конечно. Вот. Ну, а вот Дон Кинг, он, как говорится, успел, мне кажется, он успел как-то вовремя отойти вот от всего этого и не ввязался, что называется, ну, в такую какую-то уже передрягу, которую бы его, ну, уничтожила, по крайней мере. Ну, посмотрите, у него какая долгая жизнь. Вот 90, он 31-го года, ему 92 года, он сейчас, как говорится, пожинает вот плоды всего, у него внуки, вот, ну вот, скончавшаяся жена, это, конечно, было очень для него тяжело, но, тем не менее, вот он как бы сейчас является таким пенсионером, но, конечно, какой-то иконой, какой-то легендой, а вы знаете, что, наверное, когда проходит определенное время, как-то плохое забывается все-таки, и люди помнят, конечно, хорошее. Люди помнят этот фильм замечательно, люди помнят о том, о чем говорили очень многие боксеры о нем, уже там плохое не вспоминают, но вот вспоминают, как Тайсон восхищался им, как все остальные восхищались, по крайней мере, поначалу. Вспоминают его благотворительную деятельность. Он до сих пор каждый год несколько тысяч индеек на День Благодарения раздает вот в своем там районе, где он достаточно, скажем так, небогато жил, так что вот он постоянно как бы так, может быть, грехи свои какие-то замаливает, а ему, конечно, как вот я уже вам сказал, и как вы сами, конечно, понимаете, ему, конечно, есть что замаливать, и есть, так сказать, за что сожалеть, и, ну, что называется, молиться и молиться о прощении. Все-таки, конечно, грехов достаточно, причем очень таких жестоких. Вот. И еще я хочу сказать, что вот подобное, так сказать, подобные отношения, которые были у Дона Кинга, это вообще-то, в принципе, атрибут этой профессии был. Вот постоянные вот такие, знаете, передряги, скандалы, которые возникали и между боксерами. Ну, вы знаете, вот это так называемый трэш-ток, то, что они говорят, играют на публику, эпатируют, обзывают, там, бог знает, что делают, иногда там толкаются, пинаются, иногда даже пощечины раздают. Но это то же самое с промоутерами. Это тоже такой, знаете, постоянный конфликт, который... отношения не могут быть ровными между этими людьми, потому что интересы разные, каждый хочет заработать. И, конечно же, каждый из них считает, что он внес в победу, в какое-то дело, конечно, больше, потому что боксеры говорят, да что они ничего не делают, это мы там деремся, мы свое здоровье там кладем на это, ну, а промоутеры говорят, да что бы они бы без нас сделали, эти кувалды только руками махать умеют, а кто организует контракты, кто организует телевизионный показ, кто снимет надлежащее, так сказать, помещение для этого, кто свяжется с прессой и будет, соответственно, вести рекламную кампанию там и там. Так что вот такие, ну, простите за выражение, терки, они постоянно возникали и будут возникать. И здесь Дон Кинг, он, что называется, ну, не оригинален. И ничего здесь такого сверхъестественного, конечно, нет. Если не считать некоторые такие трагические эпизоды его, я думаю, вот из его биографии, то, конечно же, мы здесь с вами прекрасно понимаем, что он часть вот той жизни, той системы, которую он сам ломал и создавал потом заново, он часть вот этой вот жизни в Америке. Когда, так сказать, это он сам говорил, вы можете все что угодно говорить обо мне, но когда я буду опять организовывать матч, вы придете, заплатите деньги и будете смотреть, потому что это я, потому что я привлекателен, потому что вы знаете, что там, где я, там интерес, там скандал, там яркость, там, так сказать, события какого-то, которого, он говорил, вам не хватает в вашей жизни. Психолог был потрясающий, надо отдать должное, я думаю, мы понимаем это прекрасно. И если вот сейчас спросить, допустим, кого-то еще, а кто еще? Да, наверное, не назовешь никого. Ямато, который, собственно говоря, и вырастил Тайсона, о нем мало кто вспоминает, хотя это был действительно совершенно потрясающий тренер, это был человек, который и воспитатель был, это человек, который в душу вложил в Тайсона, но вот видите, раскрутил-то его именно Дон Кинг, и Майк Тайсон очень быстро забыл все заветы своего тренера, фактически своего отца, он же усыновил Тайсона тогда. Очень быстро забыл. А вот именно вот эту, так сказать, ему тарелочку с голубой каемочкой показал Дон Кинг. Что бы там Майк Тайсон ни говорил, вот, он потом, конечно, сожалел, когда его посадили за изнасилование в тюрьму Майк Тайсон. Он говорил, что его там Дон Кинг обокрал. Но, понимаете, в чем дело? Там же это тоже такое немножко лукавство, потому что я думаю, что Дон Кинг правильно сделал, что деньги все забрал. Вы можете себе представить, какой был бы гражданский иск к Майку Тайсону после уголовного дела? И что бы стало с его миллионами, которые он думал там у него на счету будут лежать вечно. Да его бы выпотрошили там. Вы знаете, это, по-моему, совершенно ясно и понятно. Так что там все не так просто. Там, как говорится, ангелов нет. И таких, знаете, прям вот потерпевших, вот, ну, нету таких. Ольга пишет, да, у всех грехов достаточно. Рафаэль, спасибо за большое, за интересную песню. Пожалуйста, я очень рад, что вам понравилось. Спасибо за вот хорошие, как говорится, слова в адрес, да. Так, и Эндрю, и Григорий, спасибо вам за добрые пожелания. Вот. Передача постепенно подходит к концу. Я хочу сказать, что завтра мы с вами поговорим о, собственно говоря, о церемонии награждения Оскаром. Но я еще раз хочу, вот как сейчас я не хотел бы, чтобы наша передача была спортивная, и я не хочу, чтобы у нас передача завтра в 14.00, она была какая-то, знаете, киноведческая. Нет, я, во-первых, не считаю себя достаточным знатоком там, современного кинематографа. Вот, тем более я вообще-то критически отношусь вот к последним так называемым достижениям даже Голливуда. Но в данной ситуации мы с вами говорим об этой церемонии как общественно-политическом явлении. И зададим очень много вопросов. Зададим очень много вопросов и нашему Министерству культуры, и нашей, как говорится, вот аудитории. Потому что я вот вижу определенное оживление все-таки у нас на кинорынке. И мы с вами поговорим о... Почему нам нужно, как говорится, все время ждать вот этих Нобелевских премий, Оскаров где-то за границей? Почему мы сами не можем, учитывая вот ситуацию современную политическую, не пора ли и нам тоже потихонечку уже двигаться в этом направлении? И я думаю, что вот именно политическая, общественно-политическая составляющая вот нынешней церемонии, когда Оскар присуждается не за художественные качества, не за художественные достижения, а за то, что это, так сказать, политически корректное какое-то действие или, допустим, какое-то произведение, я считаю, что это, собственно говоря, начало конца любого даже такого творческого процесса. Точно так же, как и Нобелевская премия, допустим. Я не знаю, какое у вас мнение сложилось, уважаемые радиослушатели, но я думаю, что там уже присуждают Нобелевскую премию кому угодно и только не за научные достижения, а за какие-то другие все-таки вещи. Особенно я говорю сейчас, конечно, вот и премию мира и некоторые другие. Там, вот чего стоит присуждение, вернее, не присуждение нашим ученым Нобелевской премии за вакцину, которую мы первые изобрели, а ее присудили компании, которая угробила сотни людей побочными эффектами Pfizer. Вот мы с вами поговорим вот об этих таких нестыковках очень известных каких-то международных конкурсов. И за основу, за пример мы возьмем вот эту церемонию, вот с этими голыми мужиками, которые выходят там, и вообще, как говорится, что там сейчас вот у них происходит. Так что присоединяйтесь завтра в 14:00, я буду ждать от вас звонков, буду ждать ваших комментариев, мы с вами поговорим. Я надеюсь, мы с вами, так сказать, очень много полезного для нашего Министерства культуры все-таки придумаем, а то оно как-то, знаете, ну, без помощи не может. Всего вам самого-самого доброго, до завтра.